Исторический календарь.
29 сентября 1965 года пленум ЦК КПСС принял постановление об улучшении управления промышленностью и усилении экономического стимулирования. Инициатором масштабной реформы стал председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, а помогали ему видные советские ученые-экономисты. Он расширил самостоятельность предприятий, их возможности материального стимулирования труда, ввел хозрасчет. Косыгинская реформа 1965 года считается специалистами самой успешной в 20 веке. А восьмая пятилетка 1966-70 годов получила название «Золотой». ВВП вырос на 40%, объем сельхозпроизводства на 20%, промышленного на 50%. Было построено почти 2000 предприятий, в том числе КАМАЗ и ВАЗ. Рост национального дохода достиг 42%, рост зарплат – почти 50%. СССР после США стал второй мировой экономикой, а по промышленному производству державы практически сравнялись. Началась разработка нового поколения сверхзвуковых самолетов и высокоскоростных поездов. Внедрялись передовые технологии, в том числе компьютерные. Косыгину удалось наладить массовое производство товаров широкого потребления. Отпуска были увеличены на треть, а рабочая неделя сокращена с 48 до 40 часов. Но были и большие перекосы. Так, рост зарплат оказался выше роста производства потребительских товаров, что привело к дефициту. К тому же в партийном руководстве многие считали реформы Косыгина едва ли не отходом от ленинских принципов. И главное, в условиях плановой экономики рыночные реформы заведомо были обречены на провал. Не был учтен еще один важный фактор – сопротивление реформе партийно-хозяйственной бюрократии, которая в случае удачного завершения преобразований становилась бы попросту ненужной. Зачем партхозактив, когда предприятия все решают сами, без их чуткого руководства? Поэтому косыгинская реформа к середине 70-х плавно сошла на нет. Хотя позднее Дэн Сяопин успешно использует в китайских реформах некоторые идеи Косыгина. 29 сентября 1547 года родился Мигель де Сервантес Сааведра. Сведений о его жизни осталось немного. Историки даже не знают, где он учился, какое образование получил и почему сбежал из родной Кастилии. Даже могилу Сервантеса обнаружили совершенно случайно уже в наше время, в 2015 году. Известно, что долгое время Сервантес жил в Италии, потом служил в военно-морском флоте Испании. В 1571 году участвовал в битве при Лепанто, в которой морские силы Священной Лиги разгромили флот Османской империи. Эта победа положила конец османскому владычеству над Средиземным морем. А будущий автор Дон Кихота в этой битве был ранен в левую руку, которая на всю жизнь осталась парализованная. Потом он провел 5 лет в плену у алжирских пиратов. На родине, чтобы как-то прокормиться, работал интендантом испанского флота. Доверил казенные деньги знакомому банкиру, а тот сбежал. Сервантеса посадили в тюрьму, потом его выпустили, а потом снова посадили, обвинив в растрате. Таков был Сервантес, романтик и мечтатель, лишенный житейской мудрости, к тому же неудачник, который так и не сумел из своей литературной славы извлечь никакой финансовой выгоды. Да и своего хитроумного идальга Дон Кихота Ла-Манчского Сервантес начал писать за решеткой. Он задумывал произведение как пародию на рыцарские романы, а образ Дон Кихота создавался для высмеивания. Однако, по мнению Фридриха Ницше, этот роман является самым горьким из всех, созданных за всю историю человечества. Дон Кихот поступил в продажу в Мадриде в январе 1605 года и в одночасье стал популярным. Говорят, что однажды король Испании Филипп III, отдыхая на балконе, заприметил студента, который читал некую книгу и при этом заливался безудержным смехом. Филипп, отличавшийся мудростью, сделал замечание, что либо у юноши не все в порядке с головой, либо он читает роман Сервантеса. К студенту сразу подбежали придворные, которые и выяснили, что в руках юноша держал именно Дон Кихота. 29 сентября 1817 года родился драматург Александр Васильевич Сухово-Кобылин, автор трилогии «Свадьба Кричинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». Влас Дорошевич позднее заметит: Сухово-Кобылин – загадка в русской литературе. Человек написал три пьесы, все три шедевры, и никогда ни до, ни после этого не занимался литературой. Возможно, это случилось потому, что все три пьесы автобиографические – про суд да дело, про следствие и улики. Сухово-Кобылин почти полжизни проходил по делу об убийстве своей любовницы Луизы Симон Диманш. Богатый русский барин мог позволить себе содержать парижанку. Впрочем, он крутил романы и со светскими дамами. А в ноябре 1850 года Симон Диманш обнаружили в сугробе неподалеку от Ваганьковского кладбища с перерезанным горлом. Полиция сделала обыск в доме Сухово-Кобылина, и в людской были обнаружены следы крови. Хозяина и всю прислугу арестовали. Правда, с кровью разобрались быстро, и экспертиза выяснила, что она куриная. Однако была найдена серьезная улика – письмо Сухово-Кобылина к своему крепостному повару, в которой он просил того сознаться в убийстве, обещал большие деньги, свободу его родственникам. В свете же многие были уверены в причастности Сухово-Кобылина к убийству Симон Диманш. Мемуарист и крупный чиновник Евгений Михайлович Феоктистов позднее вспоминал о Сухово-Кобылине. Этот господин, превосходно говоривший по-французски и усвоивший себе джентльменские манеры, был в сущности по своим инстинктам жестоким дикарем. Дворня его трепетала. Александр Кобылин мог похвастаться целым рядом любовных похождений, но они же его и погубили. Сухово-Кобылин после гибели Симон Диманш проживет еще целых 53 года. – В 1895 году драматурга посетил в его поместье в Тульской губернии театральный критик суворинской газеты «Новые времена» Юрий Беляев. Он потом вспоминал: «Я с любопытством разглядывал портреты, и особенно мне понравился один. Пастель в золоченой раме. Хорошенькая женщина в светло-серых локонах и с цветком в руке глядела с портрета задумчиво и улыбалась загадочно грустно. Сухово-Кобылин, заметив мое любопытство, сказал: «Это она. Она». Заметьте, а ведь Беляев не спрашивал у старого драматурга, кто именно изображен на портрете. В 1857 году, спустя 7 лет после убийства, Государственный совет большинством голосов принял окончательное решение. Все отпущены за недостатком улик, оставить дело Диманш на божье провидение. А последним штрихом этого длинного-предлинного уголовного дела стала утрата решения Госсовета. Документ, как написано в объяснительной записке, был затерян писцом в пьяном виде вместе с парою сапог. 29 сентября 1650 года в Лондоне Генри Робинсон открыл первое в мире брачное агентство – бюро встреч и адресов. Один из параграфов предоставляемых услуг гласил: «Желающие жениться или женить друга могут получить информацию как об отдельных особах, так и о приданном». Один из первых клиентов Робинсона, некий Джон Даймли, дал такое объявление: «Дама должна обладать состоянием в 300 гиней на современные деньги, около полумиллиона долларов». И неважно, является ли она девицей, вдовой или беременной от бывшего мужа. А вот объявления, опубликованные брачными агентствами в России до революции. Моряк, 28 лет, желает познакомиться с барышней, не старше 24 лет. Цель – брак. Я одинок, не с кем отвести душу, хочу тихой семейной жизни. Ищущих денег с высшим образованием прошу не беспокоиться. Другое объявление. Красивая, с русалочьими глазами, вся сотканная из нервов и оригинальности, зовет на праздник жизни интеллигентного, очень богатого господина, способного на сильное яркое чувство. Родители ищут своему сыну хорошую жену с приданным. Прошлого не касаемся, сам он занимает хорошее общественное положение. 20 лет образованная барышня ищет мужа-миллионера, непременно пожилого, во избежание неверности. В общем, вскоре брачные агентства стали неотъемлемой частью жизни. Еще бы! Сваха в женитьбе Бальзаминова так и говорит. «Нас, свах, надобно разными чинами жаловать. Вот не будь нас, ну и конец, род человеческий прекратится».